волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, Ереване и Баку, 21.00, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Семья смертельно раненого в ходе спецоперации Тимерлана Мачеликашвили требует отставки главы СГБ Грузии. Что делал в Грузии мэр Грозного Муслим Хучиев и почему властям страны пришлось давать разъяснения по этому поводу? О проблемах осетинского и других языков, находящихся в столь же рискованном положении, говорим за некруглым столом. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, которые из пражской студии читает Нана Плеева.
За участие в забастовке избирателей задержано около 250 сторонников Алексея Навального. Дональд Трамп не исключает возвращение США в соглашение по климату. Билл Гейтс пожертвовал 40 миллионов долларов на выведение идеальной коровы. В России в день забастовки избирателей, согласно последним данным, были задержаны около 250 протестующих. Об этом сообщает ОВД-Инфо. В частности, в Чебоксарах в полицию попали 50 человек, в Уфе – 45, в Кемерове – 31, в Мурманске – 23. В Москве были задержаны 16 активистов, в их числе оппозиционер Алексей Навальный. Навальный предполагал, что его задержат. Вот что он сказал перед выходом на акцию.
Помимо того, что я руковожу ФБК и был кандидатом в президенты, я просто гражданин, который тоже хочет нормальных выборов и который просто не готов мириться с этим маразмом 18-летним и продлением 18-летнего маразма еще на 6 лет. Поэтому я просто хочу выйти сам, дойти до Тверской улицы. Задержат меня, не задержат, но я выражу свою позицию, и потом когда-то я своим детям и внукам скажу, что да, я выходил, выражая свое несогласие. Поэтому все плохие вещи, которые случились, а не случатся, они прошли при моем активном сопротивлении. Это самое главное для меня.
В Томске активиста Сергея Чайковского уже оштрафовали на 150 тысяч рублей. Его обвинили в повторном нарушении правил проведения митинга. Забастовка избирателей прошла 28 января в десятках городов России. В акциях участвовали тысячи человек. В Москве и в Санкт-Петербурге протест продолжается. Полиция призывает активистов разойтись. Однако о массовых задержаниях не сообщается. Навальный организовал забастовку избирателей в знак протеста против того, что ему запретили участвовать в президентских выборах в марте 2018 года. Оппозиционер называет эти выборы нечестными и призывает своих сторонников не участвовать в голосовании. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов вернуть Соединенные Штаты в Парижское соглашение об изменении климата, но только если в него будут внесены серьезные изменения. «Если получится хорошее соглашение, всегда есть шанс, что мы вернемся», — сказал Трамп в интервью телекомпании ITV, которая вышла в эфир 28 января. «Вернуть ли я? Да, я бы вернулся. Мне бы очень хотелось», — заявил он. «Если кто-нибудь скажет, вернитесь в Парижское соглашение, это должно стать уже совершенно другим соглашением, потому что было ужасное соглашение», — добавил он. «Парижское соглашение для нас стало бы катастрофой», — сказал Трамп. В июне 2017 года Трамп объявил, что выводит Соединенные Штаты из Парижского соглашения, назвав его плохой сделкой для экономики США. В настоящее время Соединенные Штаты являются единственной страной, которая вышла из соглашения, которое было подписано во время президентства его предшественника Барака Обамы. Американский предприниматель Билл Гейтс пожертвовал 40 миллионов долларов на создание идеальной и продуктивной коровы. Как сообщает издание Business Insider, деньги были переданы организации CalveMed, занимающейся генетическими исследованиями. По словам Гейтса, новая корова сможет давать столько же молока, сколько и обычная, однако будет лучше переносить жару. Новый вид коров может повысить уровень жизни в самых бедных регионах планеты. Благодаря генетическим изменениям животное станет более продуктивным, считает предприниматель. Билл Гейтс является основателем крупнейшего в мире благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтс. Предприниматель неоднократно жертвовал свои личные средства на борьбу с заболеваниями, разработку вакцин и улучшение жизни в беднейших регионах планеты. 89 человек погибли, 198 получили ранения в провинции Африн на севере Сирии с начала турецкой военной операции «Оливковая ветвь». Об этом сообщает курдское агентство агентства ANF News со ссылкой на источник в Департаменте здравоохранения региона. По данным агентства, большинство погибших – женщины и дети. Департамент здравоохранения призвал международные организации помочь больнице Африн с медикаментами. Ранее турецкие военные объявили, что с начала операции было убито около 400 бойцов курдских отрядов. Сообщается о гибели 2 турецких солдат, 11 получили ранения. Анкара начала операцию «Оливковая ветвь» на севере Сирии 20 января. Турецкие власти считают курдские отряды народной самообороны, курдскую милицию, пособниками террористов и добиваются вытеснения занимаемых ими позиций. Курдская милиция воюет в коалиции под командованием США против джихадистов террористической группировки «Исламское государство». На территории, контролируемой курдами, размещены несколько сот американских военных. Накануне Турция призвала Соединенные Штаты вывести своих военных из города Манбидж. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что турецкие военные могут дойти до сирийской провинции Идлиб. Вашингтон неоднократно призывал Анкару к сдержанности на севере Сирии.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Отставки главы СГБ Вахтанга Гумилаури потребовала в пятницу семья смертельно раненого в ходе спецоперации Тимерлана Мачеликашвили. А десятки человек, собравшиеся в тот же день в селе Дуиси на совет старейшин, призвали главного прокурора Грузии Ираклия Шотадзе приехать в Панкисское ущелье и ответить на волнующие всех вопросы, рассказывает Мзия Парисишвили.
Жители всего Дуиси собрались во дворе семьи Мачеликашвили, где месяц назад в ходе спецоперации в своей комнате был смертельно ранен их 19-летний сын Тимерлан. Взбудоражило панкистов предположение задержанного 26 декабря в ходе спецоперации Руслана Алдамова. Все это время, хранивший молчание, накануне он поделился своими доводами с адвокатом Мариам Кублашвили. По ее словам, Алдамов, который обвиняется в содействии террористической группировке Ахмета Чатаева, считает, что спецотряд на самом деле хотел ликвидировать его, но перепутал с ним Тимерлана. В поддержку этой версии он указывает на то, что спецназовцы долго не верили и уточняли, действительно ли он Алдамов. Но если они не знали, кто есть Алдамов, тогда зачем было врываться в дом и задерживать его или стрелять в лежащего в постели Тимерлана? Мысли о том, что что-то случилось по ошибке, мучили жители Дуиси с самого начала, а слова Алдамова, который отрицает всякую связь с террористами, лишь укрепили предположение кистинцев. Посоветовавшись с народом, во дворе Мачеликашвили совет старейшин заявил о необходимости встречи с главным прокурором и о том, что было бы лучше, чтобы Иракль Шотадзе сам приехал и пообщался с местными, ответил на волнующие их вопросы. А их немало, говорит член совета старейшин Хасо Хангушвили.
Тревогу вызывает то обстоятельство, что эта антитеррористическая операция преподносится так, будто ущелье Панкиси правда террористы или имеют связь с террористическими организациями. Нас всего 6 тысяч, и среди них 5-6 террористов. Это правда плохо звучит. А здесь погибший, и я с уверенностью скажу, произошло убийство, когда можно было без всякой такой насильственной операции решить этот вопрос.
Признать семью пострадавшей и допустить ее членов к следственным материалам потребовал сегодня и отец Тимерлана Малхаз Мачеликашвили. Есть у него и другое, главное требование.
Пусть с моего сына снимут это клеймо, признают невинность Тимерлана. Пусть подаст в отставку весь клан Гумилаури со своим спецотрядом, а потом пусть вся эта банда предстанет перед судом.
Адресаты обращения СГБ и главная прокуратура заявлений сегодня не делали. А представители правящей силы «Грузинская мечта» в парламенте говорили о необходимости дождаться итогов расследования. Следственный орган изучает правомерность действий представителей СГБ. К тому же предположение задержанного Алдамова главе парламентского комитета по правам человека Софию Киладзе кажутся неубедительными.
У этого человека есть подозрение. Правда это или нет, это должно установить следствие. Но, честно говоря, мне его версия не кажется аргументированной. На чем основываются его подозрения, мне непонятно.
Сегодня же Центр по обучению и мониторингу прав человека, защищающий интересы семьи Мачеликашвили, обратился в главную прокуратуру с просьбой своевременно и полноценно изучить вопрос правовой ответственности сотрудников СГБ, говорит юрист Кэти Чутлашвили.
Мы потребовали установления законности операции и фактов превышения силы в ходе ее осуществления. Были ли учтены риски, что было сделано для их минимизации? Мы также требуем оценки оперативности и адекватности мер, принятых при оказании медицинской помощи Мачеликашвили после ранения. Мы также требуем, чтобы в ходе расследования прокуратура изучила действия не только спецотряда, но и действия тех должностных лиц СГБ, которые спланировали и руководили спецоперацией.
Кетти Чутлашвили отмечает, что ЮНПО ставит под сомнение правдивость улик, ведь после спецоперации весь дом Мачеликашвили около 3 часов контролировали представители СГБ. По версии службы, Тимерлан при виде спецотряда вскочил с постели и хотел взорвать гранату. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Согласно сообщениям ряда СМИ, на протяжении нескольких дней в Грузии находился мэр Грозного Муслим Хучиев. Представители грузинского Кабмина пообещали разобраться с произошедшим. По информации некоторых политиков, мэр столицы Чеченской Республики оказывал помощь батальону «Восток», принимавшему участие в боевых действиях против Грузии в 2008 году, рассказывает Ираклио Рагвелидзе.
Вечером 22 января несколько СМИ распространили кадры, на которых человек, похожий на мэра Грозного, находится в вестибюле гостиницы «Хилтон» в Батуми. Власти отреагировали на эти сообщения. В беседе с журналистами глава Минюста Тея Цулукьяни пообещала, что силовые ведомства должным образом отреагируют на этот вызов.
Насколько мне известно, этот человек не находился в специальном черном списке, которым руководствуются пограничники. Лично я бы адресовала претензии бывшим властям, которые должны были создать более детальный список после событий 2008 года.
Перед журналистами отчитался и министр внутренних дел Давид Гахария. Он пообещал со всей ответственностью изучить вопрос.
Я впервые от вас узнал сейчас эту информацию. Мы ее обязательно перепроверим. Этот человек никогда не находился ни в каком списке, и поэтому мы считаем, что он приехал под видом туриста. Мы обязательно перепроверим распространяемую вами информацию, и в случае ее подтверждения примем соответствующие меры.
На предположительный визит Муслима Хучиева отреагировали и эксперты. По словам конфликтолога Георгия Габранидзе, в случае подтверждения вояж российского чиновника будет рассматриваться сквозь призму последних событий, в ходе которых были ликвидированы члены группировки Ахмеда Чатаева. В целом, по словам эксперта, власти должны раз и навсегда занять принципиальную позицию в отношении бывших и действующих российских политиков, нарушивших своими визитами основные положения закона об оккупации.
Исходя из интересов государственной безопасности, власти должны были пресечь визит человека, не раз посещавшего оккупированные регионы Грузии. Тот факт, что его нет в санкционном списке, является безусловным ляпом прошлых властей, но это никак не обеляет действующие власти, которые должны вести работу в этом направлении. А у нас получается, что власти черпают информацию из СМИ и безнадежно запаздывают с реагированием. В конце концов, перепроверить информацию по пересечению границы является делом нескольких минут. Власти волей-неволей формируют информационный вакуум, который дает обильную пищу пересуд и домыслов для различных СМИ.
Подытожил Георгий Габранидзе. Своими соображениями СМИ сегодня поделился лидер европейских демократов Паата Давитая. Муслим Хучиев обеспечивал снабжение чеченского батальона «Восток», который в составе российских вооруженных сил в 2008 году вторгся в Грузию, заверил политик. По его словам, все его утверждения основаны на материалах, возглавляемой им Временной парламентской комиссии, расследующей августовские события. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В некоторых СМИ Армении накануне траурной годовщины ввода советских войск в Баку 20 января 1990 года появилась информация о книге политического иммигранта из Азербайджана Зейнала Ибрагимова «35 писем сыну» о событиях в этой стране 1988-93 годов. Книга была чрезвычайно благосклонно принята в Армении. В интервью, которое автор дал «Эху Кавказа», он в частности говорит: «Обществу вбили в голову, что Карабах — это его территория. Ну, не территория, это Азербайджан, эта территория была в 1921 году искусственно пришпилена к Азербайджану. Или, если Гитлер смог сотворить такое с немцами, что вы хотите от азербайджанцев? По решению менеджмента «Радио Свободы» эта публикация была снята с нашего сайта. Но так как она успела вызвать острую полемику, «Эхо Кавказа» выслушало возражение, которое сформулировал азербайджанский политолог, очевидец событий 28-летней давности Хикмет Гаджизаде. С ним беседовал Вадим Дубнов.
В Баку что-нибудь знают про журналиста Зейнала Ибрагимова, про писателя Зейнала Ибрагимова, про книгу, которую
он
написал?
Я первый раз слышу это имя. Я здесь, после того, как прочел его интервью, спрашивал многих наших журналистов. Никто его не знает. Я искал в интернете его, чтобы найти, вот, в чем его деятельность, может, в какой-то газете он... Ну, к сожалению, никаких следов его я не нашел. Неизвестный какой-то герой, невоспетый.
Насколько вообще, может быть, свойственна подобная фразеология азербайджанским журналистам или каким-то азербайджанским политологам или экспертам?
Ну, вы знаете, это вот тот текст, который там был представлен, то есть его интервью, его слова... Ну, это такой вот резонерский тип ведения беседы, дискуссии. Там много и намешано каких-то мифов и каких-то его личных обид. Всех он подозревает во всем. В общем, какой-то вот как будто домохозяйка на кухне жалуется на невестку, понимаешь? Так сказать, у нас такого давно уже не было. Хотя с тех пор, как началась формироваться свободная пресса и формироваться лексикон, вначале такие были вещи. Но потом как-то люди научились разговаривать. Поэтому я был поражен, что вдруг появился такой текст. Не знаю, у нас сейчас так никто не говорит.
Один азербайджанский блогер написал, что Ибрагимов сказал правду, но не всю.
Ну, как, конечно, он там говорит, что вот в Азербайджане репрессивный режим, клан там грабит. Ну, это понятно. С этим никто не спорит. Но, так сказать, остальные вещи, например, правозащитники у него... впустую, так сказать, разъезжают по конференциям, кушают пирожные, пьют пиво и разъезжаются по домам. Значит, оппозиция, бессмысленные люди. Все, в общем, плохо, ни в чем он не видит никакого просвета. И полно теорий заговоров в каждом предложении. Какие-то вещи можно будет, да, могут, да, там диктатура, да, ну что ж, мы согласны, мы не возражаем. Но эксперт не может так говорить. Это разговор двух друзей после четвертой кружки пива. Вот я бы так сказал.
Там довольно много посвящено 20 января и всем событиям вокруг 20 января. Кроме трагического, там много непонятного, сложного, иногда провокационного. А как в этом разобраться? И самое главное для меня вопрос. Насколько вытекает 20 января из 13 января, из погромов, армянских погромов в Баку, и насколько 20 января является абсолютно самоценным явлением?
Ввод войск 20 января, он связан, конечно, с погромами 13 января. С этим никто не спорит. Но эти погромы были спланированы. Эти погромы были, так сказать, это был сценарий. Я был личный тому свидетель. 13 января в Баку начались погромы, которые якобы устраивали беженцы из Армении. Откуда у них появились списки того, где живет армян, хотя они города не знают. Я живу в центре самом, и у нас есть двор. В этом дворе стоял целый батальон хорошо экипированных солдат внутренних войск. Они стояли там целый день, никто из них не сдвинулся. В нашем дворе во всем городе шли беспорядки всевозможного вида, в том числе ужасные какие-то события, связанные с убийствами и так далее. В общем, ужасные вещи. Никто не сдвинулся. Это я, как свидетель, своими глазами вижу. Это была такая, ну вот, известная, опробованная тактика. Дискредитировать национально-освободительное движение, чтобы потом ввести 20 числа войска. А 13 января, когда эти все погромы начались, Народный фронт, именно отряды Народного фронта ходили, спасали армян. Они по одному их, если возможно, перевозили в Бакинский порт. Там их сажали на корабли. Я говорю, как член правления Народного фронта тогда я был. Некоторых привозили в штаб Народного фронта. Это все на моих глазах. Потом находилась машина, и их снова везли туда на корабли. Они уже потом в Астрахань ехали или куда-то. Ну, а потом по московскому телевидению мы все увидели совершенно другие комментарии. что вот эти вот так называемые демократы на самом деле являются погромщиками, вот исламскими радикалами, посмотрите, как они убивают людей там и так далее и тому подобное. Ну, естественно, после этого надо было уже ввести войска. Ну, они ввели войска, когда уже все погромы закончились. Так что связь есть. Я это подтверждаю.
Другая связь, о которой говорят в том числе азербайджанские эксперты, а некоторые пишут в своих воспоминаниях, что все-таки были провокации и со стороны некоторых представителей тех, кого вы называете народно-освободительным движением.
Было, я сейчас скажу, к тому времени Народный фронт раскололся. И из Народного фронта вышла некоторая радикальная группа. И эта радикальная группа как раз 13 января устроила большой митинг. Ведь эти события начались после огромного митинга. И народ был настолько доведен до взрывного состояния, а они там с трибуны, как это делал Гитлер обычно, он мог так завести толпу. А потом уже пошли неуправляемые процессы, ничего сделать невозможно было. Двухмиллионный город, за которым даже огромная полиция не могла бы уследить по всему зданию, по кварталам, что происходит. Но вина вот этих радикалов в том заключается, что они вот вместо того, чтобы успокоить людей, люди постоянно переживали кризис от полученных плохих вестей или с фронта, или какие-то слухи, что вот армяне наступают уже, а там российские, да, советские танки двигаются, там убили азербайджанцев, здесь повесили детей. И вот вместо того, чтобы успокоить, они вот наоборот вот накрутили все это дело. Ну вот это я считаю как бы да, это вина серьезная вот этих радикальных людей, которые к тому времени покинули Народный фронт. Это было, да.
Есть такой расхожий, на мой взгляд, совершенно несправедливый, неуклюжий тезис, что российские демократы, либералы заканчиваются там, где начинается украинский вопрос. Вот что происходит в азербайджанском обществе на эту тему с армянским вопросом? Иногда тоже создается впечатление, что азербайджанские демократы очень легко поддаются соблазну споткнуться об армянский вопрос. Есть такое чувство?
Есть такое. Я не сказал бы, что нет, ничего такого нет, но надо же, я не хочу встать в оправдывающуюся позу, но надо признать, что we didn't start the fire, на нас напали. Поэтому мы всегда были в защищающемся положении. И отсюда такой вот военный психоз, отсюда вот паранойя. Раньше же не было никаких радиосвобод в то время. Мы только смотрели телевизор. И мы видим, что вот армяне наступают, и такое мнение, что вот Москва на их стороне. Мы отсюда пишем письма, они не отвечают. И у населения такая идея, что вот это заговор против нас. Ну и так далее. Что касается официальной позиции демократического лагеря, она заключается в следующем. Армяне Карабаха являются полноправными гражданами Азербайджанской республики. Они будут пользоваться всеми правами, которыми пользуются национальные меньшинства по, скажем, Европейской хартии о национальных меньшинствах. Для того, чтобы они нормально, мирно жили в нашем государстве, наше государство должно стать демократическим. В авторитарный Азербайджан армян так силком не затащишь даже. Вот это официальная платформа партии «Мусават», которую я сам писал своей рукой.
Возвращаясь к теме 20 января, как воспринимается трагизм, в чем причина, и какие главные отзвуки и воспоминания о том, что случилось 20 лет назад сейчас?
Есть два конкурирующих мнения, я бы не сказал противоположных. Некоторые люди говорят, что это было напрасно пролитая кровь невинных людей. И, кстати, в этом виноваты и те, которые на митингах знаменами размахивали. Надо спокойно сидеть дома, а тут вдруг убили 134 человека, так сказать, одна точка зрения. Другая точка зрения говорит, что нет, это было движение за независимость. Да, танки двигались к Баку, они хотели захватить нашу республику, отменить выборы, у нас выборы были на носу, мы их не пускали, они в нас стреляли. А вот в борьбе люди погибли, да, но это герои. И 20 января это не траур, а это светлая дата нашей истории. Вот два таких мнения есть. Эти мнения высказывают люди разного типа. Люди активные, общественно размышляющие высказывают второе мнение, что это светлая дата. Те, которые выбирают спокойствие, порядок, они высказывают первое мнение. Ну, тут как вот отцы американской революции на эту тему много рассуждали, я повторять не хочу.
Учитывая двусмысленность, скажем так, российско-азербайджанских отношений, как это трактует власть?
Власть это трактует как движение за независимость. Нынешняя власть тоже приняла вторую точку зрения. Вот это, кстати, этому начало положил сам лично Гейдар Алиев, на которого люди из первой категории очень рассчитывали, что он придет и установит порядок, и всех этих крикунов посадит на место. А он приехал и вдруг заявил, что это был светлый праздник, слава героям и так далее. И, в общем, они в растерянности теперь. Но и даже его сын, нынешний президент, признает 20 января светлой датой нашей борьбы там, ну и так далее, и тому подобное. И каждый год он вместе с правительством идет посещать могилы героев, ну и так далее, и тому подобное. Про Россию обычно говорят таким образом, что это был Горбачев. Виноват Горбачев и его клика. А сейчас все по-другому. Сейчас вот Путин, он другой. А тогда это были имперские люди, Горбачев, его жена, ну я не знаю, вот так. Генерал такой-то, Язов. И там много у Горбачева было армянских советников, там Шахназаров, не знаю что. Они виноваты. Ну, в целом так про Россию, что это вот как экзистенциальная угроза, висящая над нами, так не говорят.
Эхо Кавказа.
Министерство юстиции МВД при поддержке других профильных ведомств объединят силы, чтобы помочь выработать в Грузии новую наркополитику. Тея Цулукиани и Георгий Гахария встретились в понедельник, чтобы обсудить шаги, которые помогут либерализации законодательства в этой области и в то же время не остановят борьбу с наркотиками, рассказывает Владимир Унанянц.
Гуманный подход в отношении наркозависимых не должен одновременно поощрять людей принимать наркотические препараты. Либерализация наркополитики стала темой встречи Межведомственного совета МВД и Министерства юстиции. По мнению руководителей ведомств, решение Конституционного суда, который фактически декриминализовал употребление марихуаны, создало новую реальность, и теперь эта сфера нуждается в законодательном регулировании. Открывшая встречу министр юстиции Тея Цулукиани считает, что в процесс должны быть вовлечены все профильные ведомства и институты, чтобы совместными усилиями разработать полноценную и сбалансированную наркополитику, которая будет отвечать интересам страны и общества.
Мы все согласны с тем, что задача наркополитики с одной стороны уменьшить вред наркотиков, а с другой – осуществление максимально эффективной политики против незаконного оборота и распространения наркотиков. Мы не должны забывать, что для изменений необходимо создать соответствующие предпосылки.
Рождественское послание патриарха Ильи II часть общественности восприняла как зеленый свет либерализации наркополитики, но затем патриархия призвала приостановить обсуждение законопроекта, так как, по мнению церковных деятелей, власти не готовы к тем последствиям, которые может привести декриминализация наркотиков. И власти, видимо, вняли призыву. Тем, кто надеялся, что государство пойдет на полную отмену уголовной ответственности в вопросе наркотиков, радоваться рано. Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария считает, поскольку наркоторговля несет в себе большие риски, жесткие подходы должны не только сохраниться, но и в некоторых случаях еще больше усилиться.
Мы хорошо понимаем, что гуманная комплексная наркополитика – единственный выход. Но вместе с тем, бесспорно, должен быть соблюден баланс между гуманностью и поощрением приема наркотиков. Основные задачи наркополитики – недопущение возникновения новых потребителей и реабилитация старых.
Заинтересовались обсуждением новой стратегии в правящей партии, в частности, председатель парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции – София Келадзе надеется, что новая наркополитика станет компромиссом между государством, обществом и церковью.
Работа продолжается уже долгое время, но это настолько сложный вопрос, что пока не удается прийти к консенсусу. Но я очень надеюсь, что результатом нашей работы станет принятие такой наркополитики, которая будет приемлема как для различных групп нашего общества, так и для церкви и патриарха.
Межведомственному Совету отведен двухнедельный срок для того, чтобы отобразить согласованные позиции о Министерством здравоохранения, образования и исполнения наказаний, представить анализ положения по их сферам. Следующее заседание Совета пройдет через 4 недели. Присутствовавший на сегодняшнем заседании заместитель народного защитника Грузии Экос Хеладзе советует профильным ведомствам больше внимания уделить помощи наркозависимым, а не борьбе с ними.
Наркополитика должна быть гуманной и ориентированной на индивидуальный подход к защите прав человека. Поэтому законопроект не должен подразумевать тюремное заключение для потребителей наркотиков. Как показывает практика народного защитника, существующее законодательство не ориентировано на защиту и помощь наркозависимым людям.
30 ноября прошлого года Конституционный суд Грузии удовлетворил иск оппозиционной партии Гирчи и упразднил уголовное наказание за употребление марихуаны. Отныне употребление марихуаны не предполагает тюремного заключения. За употребление всех остальных наркотиков, в том числе и так называемых легких или клубных, предусматривается наказание от 7 до 14 лет лишения свободы или даже пожизненный срок. В свою очередь, сторонники дальнейшей реформы во главе с активистами движения «Белый шум» требуют декриминализовать употребление всех так называемых легких наркотиков. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий выпуск новостей представит Нана Плиева.
Официально Тбилиси осуждает открытие таможенных пунктов в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южной Осетии. В грузинском МИДе считают, что Москва предпринимает эти шаги с целью интеграции регионов в единую таможенную систему России, сообщает агентство «Новости Грузия». Пост в Абхазии Федеральная таможенная служба России открыла в ноябре 2017 года. Одновременно цхинвальские власти заявили об открытии таможни близ населенного пункта Ахалгори на линии разграничения Грузии и Южной Осетии. В грузинском внешнеполитическом ведомстве расценивают появление таможенных пунктов как очередные незаконные шаги к аннексии со стороны Российской Федерации. В МИДе отмечают, что эти действия еще больше усугубили гуманитарную ситуацию в регионе. Официально Тбилиси отмечают, что в результате таких деструктивных действий Российская Федерация целенаправленно пытается помешать усилиям Грузии и международного сообщества для мирного урегулирования конфликта. До 300 охотников проводят акцию протеста в поте, сообщает телеканал «Рустави-2». Собравшиеся требуют усовершенствовать законодательство, которое регулирует охоту в национальном парке Колхети. По словам участников акции, в заповеднике Колхети есть зоны, где разрешена охота. Вместе с тем добраться до них невозможно, поскольку для этого необходимо пройти через охраняемые территории, где охота запрещена. Охотники поясняют, что многие из них были оштрафованы, когда пытались добраться до этих зон. Сезон заканчивается в конце февраля. У нас нет возможности поохотиться. Есть болота, охотиться на которых можно, но только от места к месту. Фактически прохода нет. Помимо этого, ужесточился контроль и формы штрафов. Часто происходит нарушение наших прав, против чего мы и протестуем, заявил журналистам один из участников акции. Протестующие заявляют, что в том случае, если их требования не будут выполнены, акции протеста станут перманентными. Местные власти поясняют, что у них нет полномочий для внесения поправок в существующее законодательство, и вопрос должен решаться на другом уровне. Наша позиция такова, мы обратимся в министерство, пусть направят представителей, которые на месте ознакомятся с этой проблемой и примут соответствующие решения, заявил заместитель мэра Поти Мамука Папаскири. В центре Тбилиси сбили 23-летнюю трансгендерную женщину Миранду Пагава. Она является активисткой одной из местных организаций, выступающих в защиту прав трансгендерных людей и ЛГБТ-сообщества. О нападении она рассказала на своей странице Facebook. По ее словам, инцидент произошел на рассвете недалеко от Вакийского парка. Пагава выходила из такси, когда ее заметил незнакомый мужчина, сидящий в остановленном авто. Он попытался завязать с ней разговор и начал задавать вопросы касательно биологического пола. После он вышел из машины и напал на трансгендера. Во время нападения Пагава просила помощи у сотрудников ближайшего магазина, однако ей никто не помог. В интервью телеканалу «Рустави-2» она заявила, что регулярно сталкивается с агрессией в свой адрес и в адрес других трансгендеров, сообщает агентство «Новости Грузия». По ее словам, такая обстановка для нее невыносима, и она намерена покинуть страну.
Новости представила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
Из Тбилиси Сухумец Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В среду в Российской Госдуме было ратифицировано соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил самопровозглашенной республики в состав российской армии. Это соглашение еще на стадии публичных обсуждений было предметом бурных дискуссий в республике и политических скандалов. Об их окончательном итоге Мурат Гукимухов.
Это оборонное соглашение было подписано 31 марта. Оно регулирует порядок вхождения отдельных подразделений вооруженных сил Южной Осетии в состав вооруженных сил России. Как отмечают российские эксперты, по крымскому сценарию. То есть военнослужащие Южной Осетии увольняются, а затем становятся на военный учет уже в Северной Осетии и по контракту поступают на службу в ряды вооруженных сил России. По словам российского военного эксперта, полковника в отставке Виктора Баранца, это будут короткие контракты на период от 3 до 5 лет. Переприсягать военным не придется. Они просто подпишут служебные обязательства на период контракта, которые мало чем отличаются от присяги. При выходе на пенсию уже из российской армии военнослужащим будет засчитываться выслуга в югоостинской армии или стаж работы в Южной Осетии для гражданского персонала. Но для этого, говорит Виктор Баранец, необходимо будет предоставить документы о выслуге лет.
При документах, подтверждающих работу или службу Южным Осетинам, будет как раз учитываться при назначении пенсии ему в дальнейшем. Ну, нужны на государственном уровне закрепленные документы. Мы к этому относимся серьезно, потому что сложные документы некоторые приносят, особенно госслужащие, когда им пенсию назначают. Вот этого мы и постереглись.
Отдельный вопрос – это сохранение званий, которое, увы, светит не всем. Здесь, подчеркивает Виктор Баранец, нет единого шаблона, каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Это соглашение вызвало неоднозначное отношение в Южной Осетии. Республика остается практически без собственных вооруженных сил. Минобороны сокращается до численности, необходимой для организации службы по призыву, не более 300 новобранцев в год, и работы с резервистами. Многие считают это утратой части суверенитета. Задаются вопросом, а что будет, если вдруг Россия не сможет нас больше защищать? Или, скажем, к власти в Кремле придут люди, которые иначе отнесутся к ситуации в регионе? Раз... Эти переживания морально устарели, считает югоостинский эксперт Лаван Келексаев.
В августе 2008 года все наши представления о конфликте устарели. Это уже были не перестрелки с использованием редкой техники, а настоящий театр военных действий с использованием самой современной военной техники. Но проблема еще и в том, что устарели еще и те представления о конфликте, которые сформировались под впечатлением 2008 года. И мы, Грузия, не просто две стороны регионального конфликта, а лишь маленькие фрагменты большой мозаики, которые намного больше Южного Кавказа. И в этой сложившейся реальности мы не в состоянии сами обеспечить свою безопасность. Поэтому и сожалеть о том, что наша армия вливается в российскую, не стоит.
Во время обсуждения этого соглашения многие в Южной Осетии видели сотрудничество в военной сфере с Россией несколько иначе. Что Россия поможет создать в Южной Осетии некую маленькую и очень эффективную армию, оснащенную самым современным оружием, которая, верная союзническому долгу, могла бы решать какую-то часть задач по обеспечению региональной безопасности. По мнению российского политолога Модеста Колерова, подобные планы нереализуемы. С одной стороны, немыслимо создавать вооруженные силы, не считаясь с региональными угрозами, а с другой стороны, невозможно в Южной Осетии создать вооруженные силы, способные ответить на эти потенциальные угрозы. Слишком маленькая республика, говорит Модест Колеров.
Сама зона, сам театр военных действий настолько серьезен и ответственен, и теперь в условиях взрыва Большого Ближнего Востока военное значение этих сил будет еще более возрастать. А в условиях того, что Грузия может оказаться одним из объектов террористического нападения, специализация на грузинском театре военных действий еще более серьезная и ответственная. И возлагать на маленькую Южную Осетию необходимость создать полноценные вооруженные силы, ну, это просто нерационально. Это никого бы ни от чего бы не защитило. Поэтому нынешнее решение, это единственное решение, которое позволяет вернуть на этот потенциальный театр военных и вернуть в полноценную военную систему. В конце концов, наличие или отсутствие собственных вооруженных сил при наличии военного союза уже не имеет никакого значения. Военный союз позволяет решать любые задачи.
Это был российский политолог Модест Колеров. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Абхазии за неимением социологических исследований любят составлять рейтинги ведущих политиков и взвешивать их шансы на победу. Сейчас, за полтора года до президентских выборов, в соцсетях начали взвешивать шансы разных кандидатов на пост главы самопровозглашенной республики. Об одном из таких опросов рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
После январского политического кризиса в Абхазии актуализировалась тема следующих президентских выборов. На днях мне попалась на глаза таблица с опросом в общедоступной группе в соцсети Facebook «Абхазский политический форум» на тему «За кого вы проголосовали бы на выборах президента Абхазии, если бы они состоялись в ближайшие выходные?» Вспомнил, что в прошлом июле я уже писал на «Эхе Кавказа» об этом опросе. В публикации «Абхазский президент 2019», но тогда опрос был только начат, и говорить о количестве подданных интернет-голосов за ту или иную кандидатуру не было смысла, поэтому там лишь были названы прозвучавшие кандидатуры «Батал Табаго», «Рауль Лоло», «Еще кое-кто», и приводились рассуждения участников группы на эту тему. И вот результаты того же опроса на сегодня, уже после бурных политических событий начала января. Батал Табаго, депутат парламента Абхазии, ранее более десятилетия возглавлявший Центральный избирательный комитет республики, набрал в этом опросе 90 голосов. Парламентарий Рауль Лоло, 34, Тенгиз Джапо, недавно покинувший пост председателя партии Айнар, 20, Рауль Хаджимба, действующий президент, 18, Аслан Бжания, председатель фонда АПРА, 14. Ирина Агарба, председатель общественной организации «Женщины в политике», 10. Беслан Барциц, премьер-министр, 7. Алхаз Квициния, председатель партии Амцахара, 1. Вполне резонны сомнения как в том, что этот интернет-опрос, в котором приняли участие около 200 пользователей, репрезентативен, отражает реальные предпочтения избирателей Абхазии, так и в том, есть ли смысл подобных опросов, проводимых задолго до очередных выборов, когда никто из фигурантов опроса еще не заявлял о своих намерениях. Вот один из пользователей и спросил в Фейсбуке организовавшего опрос Дэвида Габи. «Какой в этом смысл?» Тот ответил: «Интересное настроение в обществе, а эта группа идеально для этого подходит. Админам спасибо». Конец цитаты. А на вопрос другой пользовательницы, почему же, мол, группа идеально подходит, менее предвзятая аудитория и анонимы не могут слить опрос в пользу определенного кандидата. Конец цитаты. Первый из задавших вопросы согласился и добавил: «Группа на самом деле доброжелательная и сдержанная в эмоциях». Конец цитаты. Еще одна пользовательница поинтересовалась, а нельзя ли добавить в этот список Александра Анкваба, и ей объяснили, что он уже не проходит в кандидаты по возрастному цензу. Менее месяца назад ему исполнилось 65 лет. Кстати, любопытно, что пару недель назад пользователь под ником «Человек добра» в фейсбучной группе «Абхаз Авто» предложил поучаствовать в опросе на тему «Кто за то, чтобы внести поправку в Конституционный закон о выборах президента Республики Абхазия по возрастному барьеру?» Вместо существующего положения от 35 до 65 лет предлагалось от 40 до 70 лет, и для разнообразия еще несколько вариантов. Нужная газета, сообщив об этом, присовокупила такой текст: «Кому из политиков мешает выдвинуться в президенты конституционное ограничение по возрасту? Сергей Шамба родился 15 марта 1951 года. Нукзар Ашуба, 2 марта 1952, Александр Анквап, 26 декабря 1952. Конец цитаты. Нукзар Ашуба вообще-то никогда на этот пост и не выдвигался, но разговоры на затронутую тему, во всяком случае о том, чтобы поднять верхнее возрастное ограничение, в последнее время оживились. Приводят в этой связи примеры Трампа, Конрада Аденауэра, но мне кажется, что в ближайшей перспективе это все пустые хлопоты, так как изменения здесь будут блокировать сторонники тех, кому не нужны лишние конкуренты в борьбе за президентское кресло, а кому они нужны. Ну, а когда средний срок продолжительности жизни в Абхазии приблизится к уровню Японии 84,6 года, и таких возрастных претендентов станет достаточно много, тогда, наверное, к этой теме можно будет и вернуться. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
О проблемах осетинского и других языков, находящихся в столь же рискованном положении, мой коллега Вадим Дубнов говорит за некруглым столом с социолингвистом, профессором Тбилисского государственного университета Залом Киквидзе и осетинским блогером Аланом Парастаевым.
Некруглый стол.
Алан, в чем проблема осетинского языка? В чем опасность для языка? Действительно ли есть угроза его существования и его развитию?
Осетинский язык признан Советом ЮНЕСКО вымирающим, к сожалению, и к нему требуется, соответственно, с положением этой организации соответствующие отношения. Если говорить о реальной ситуации, которая сейчас наблюдается в Южной Осетии, да и в Северной тоже, то, конечно, с одной стороны, популяризация языка налицо. В данном контексте, да, молодежь стала даже в соцсетях общаться по-осетински. Сейчас на улицах, особенно в Северной Осетии, наблюдается в этом плане прогресс. На улицах люди стали говорить по-осетински, чего раньше не наблюдалось и над чем часто подтрунивали южные братья. Другое дело, что не происходит изменения в качестве употребительного осетинского языка. То есть он остается на таком бытовом уровне, в котором достаточно большой и, может быть, даже зашкаливающе большой процент употребления русских слов. И, к сожалению, чем дальше, тем больше этот процент. И в этом плане, я думаю, что основная задача сегодня языковедов, тех, кто продвигает язык, в том, чтобы именно сделать осетинский язык в хорошем смысле этого слова чистым.
То есть мы говорим о заимствованиях, о засорении, а не о вытеснении.
Как такового вытеснения нету. Другое дело, что мал процент тех людей, которые, скажем, переехали из России за последние годы или жили там какое-то время и потеряли навыки осетинского языка, то приезжая сюда, достаточно малый процент снова учит осетинскому языку.
Зал, как умирают малые языки? Потому что, с одной стороны, есть в Европе небольшие государства, где этим языкам ничего не грозит, в той же Балтии, да? С другой стороны, вот с осетинским языком, с тюркскими языками на территории России, а есть явные, совершенно или черкесскими, есть явные проблемы. В чем объективно и в чем субъективно состоят опасности для таких небольших языков, которые находятся в орбите языков глобальных и крупных?
В первую очередь, когда ЮНЕСКО решает, что тот или иной язык, является исчезающим, это не основано на каких-то субъективных факторах, это точная наука. Только политики не используют вот эти категории. Мы, социолингвисты, используем эти категории. Это сфера использования того или иного языка. Несмотря на то, что написано в Конституции или в том или ином нормативном акте, реальная, действительная ситуация всегда показывает, как развивается язык. У ЮНЕСКО есть четырехранговая система. Слава богу, осетинский не на последнем месте, где это очень достаточно серьезная ситуация. И когда у языка исчезают вот эти сферы использования, в первую очередь, конечно, в сфере образования, и, а также пресса, а также то, что уже было отвечено моими коллегами, коммуникация между представителями разных поколений, как язык используется в сфере судопроизводства, медиа и так далее.
Алан, в чем вы видите больше опасность? Как бы в естественном умирании каких-то языковых коммуникационных функций, в гравитации крупных языков, более крупных языков, которые находятся рядом, английского, русского или грузинского, или в каких-то административных диспропорциях, административном давлении?
Ну, есть, конечно, и первый элемент присутствует в рисках для осетинского языка. Но, по сути, второе, это, в принципе, то, о чем мы сейчас пытаемся говорить в Южной Осетии, за что пытаемся бороться, чтобы осетинский язык был введен в использование в административных, в судопроизводстве, просто чтобы его больше видели, чтобы он стал нужен человеку вот, в практической его жизни. Элемент исчезновения осетинского языка из судопроизводства, ну, в медиа, как бы, более-менее не поддерживается, есть издания на осетинском языке, книги издаются, но вот из практического использования он уже исчезает.
Алан, это вопрос энтузиазма или есть какие-то технологии, какие-то проверенные способы взращивания нового носителя языка?
Ситуация немножко странная. На государственном уровне, на уровне официоза, все это проговаривается, что надо делать, надо возвращать, надо возрождать, но на практике делается не столько, сколько говорить. Вот в чем проблема.
Давление России, скажем, в Северной Осетии, оно может добить язык или это, в общем, не самый существенный фактор?
Тут достаточно интересная ситуация. Давление России и в советское время, в принципе, потому что мы наблюдали, в Северной Осетии не было. Но, тем не менее, там он пропал намного в большей степени, осетинский язык употребления, чем, скажем, не то, что в Южной Осетии. В Южной Осетии всегда говорили, и сейчас тоже больше говорят на осетинском. Но даже больше, чем во внутренних районах Грузии.
Но насколько опасны административные давления со стороны властей той или иной страны? Много говорится сейчас в Северной Осетии о русификации, раньше говорилось о грузинизации. А насколько административное давление вообще способно осложнить жизнь языку? То, что сейчас делает Москва в отношении русского языка и национальных языков?
Да, это, конечно, опасно, потому что если мы возьмем, например, статистику из 7 тысяч языков, которые сейчас насчитываются в мире, только 10% из них будут живы, будут использованы через 100 лет. И не только в Российской Федерации, и также в других частях мира. И несмотря на то, как сильно будет административное давление или нет, в таких ситуациях в больших странах, где есть один доминантный язык. Например, в Южной Осетии по закону государственными языками являются осетинский и русский. Но только это по закону, конечно, большая сфера использования – это насчет русского. В результате вот этого воздействия вот эти большие языки выступают в роли глотофагов, то есть поглощающих языки, потому что они используют остальные социальные функции. Возьмем пример, который очень похож на ситуацию в России, это Франция. Вследствие французской языковой политики они дошли до того, что те национальные языки, это будет баскский или бретонский или корсиканский и так далее, они уже именуются региолектами. Почти они уподобляются говорам, диалектам французского языка.
Тогда зачем, если крупные языки и так добивают и поглощают малые, зачем государство, в частности Россия или вот Франция в вашем примере, а зачем они осуществляют административное давление на эти языки?
Это вообще-то проблема политики, не так уж лингвистики. С точки зрения современной ситуации этим пользуются не только политики. Например, когда происходит миноризация того или иного языка, то есть вытеснение. Потом находятся люди, которые финансируют изучение вот этих миноритарных языков, потому что сейчас это модно. То, что где происходит миноризация путем административных факторов, это уже дело политики того или иного государства и существенная часть их политического строя.
Мне приходилось слышать от социологов, что если вопрос не политизировать, то вопрос языка беспокоит 4-6% населения. Как вы полагаете, субъективные политические факторы насколько опасны для языка по сравнению с объективными факторами, о которых мы говорили выше? Зал?
Да, это в 21 веке. Это, конечно, очень опасно, потому что это процесс, мировой процесс лингвистического империализма. Но у 21 века есть тоже другие аспекты. Я имею в виду электронные и, например, корпуса, социальные сети и так далее, которые могут быть использованы как инструмент, чтобы не дать языку умереть.
Алан, как вы думаете? Я имею в виду последние законы, принимаемые в отношении языков, не только осетинского, в России, где национальные языки, собственно говоря, выводятся из обязательного обучения.
Ну, я думаю, что такие законы играют, наоборот, в пользу осетинского языка. Это еще один повод обществу обратить внимание, что их язык находится в опасности, наоборот, более скрупулезно, более углубленно его и всесторонне его изучать. Во всяком случае, такой процесс наблюдается в Северной Осетии. В Северной Осетии сегодня уровень знания и уровень использования осетинского языка как никогда раньше, во всяком случае, в течение последнего века, силен. Сейчас он на достаточно высоком уровне, и у людей есть стремление не только его изучать, не только его знать, но и говорить на нем. Что самое важное, использовать его в обыденной речи. Это можно услышать сегодня на улицах Владикавказа, чего раньше мы, к сожалению, наблюдали очень нечасто.
За некруглым столом Вадим Дубнов беседовал с блогером Аланом Парастаевым и профессором Заалом Киквидзе.
Некруглый стол.
Сегодня юго-осетинское общество охватило неверие и апатия. Прежние герои остались в прошлом или исчезли, так и не отстояв свое право остаться в истории кумирами потерянного военного поколения. Затем, как создаются и не создаются новые герои, в своем блоге размышляет Ирина Келихсаева.
Сегодня юго-осетинское общество охватило неверие и апатия. Прежние герои остались в прошлом или исчезли, так и не отстояв свое право остаться в истории кумирами потерянного военного поколения. Время предлагает новых, с ухмылкой демонстрируя персонажей, размывающих представления о лидерах нации или персон для подражания. Разговоры о будущем перенеслись, как в советские времена, на кухне. Пустота неверия заполняется рассказами о героическом прошлом. Общество, еще пару лет назад бившееся за право быть, распалась на маленькие миры его обитателей, каждый из которых сегодня считает важным защищать свою не очень стабильную жизнь. Работа, еда, дети, выжить вытеснили глобальные цели о том, как жить дальше государству. Все спущено на волю Бога, его посредников на земле в образе начальника всех мастей и неведомых третьих сил, которые наверняка знают, как и куда нам двигаться дальше. «Мы так долго шли к независимости, — говорит мой 30-летний собеседник Алан, — через лишения и потрясения, что сейчас, после 10 послевоенных лет, наступил вакуум.
Мы дезориентированы, мы не знаем, куда двигаться дальше. Одни нам предлагают мечтать о вхождении в состав Российской Федерации, другим мечтают о построении своей государственности, но, честно говоря, никаких усилий для этого не прилагается.
Влияет ли безразличие на способность общества решать сообща какие-то задачи, продолжает рассуждать мой собеседник. Несомненно.
Нам искусственно порождают какие-то, не сказать конфликты, но нам вбрасывают искусственно какую-то повестку, которая несущественна, которая не актуальна, и мы сосредоточены на обсуждении, на споре с этим, и все. Нас отвлекают на какие-то несущественные факторы.
То есть не настало времени и не настало того состояния общества, при котором была бы потребность в таких лидерах и героях, да, по твой взгляд?
Потребность может и есть, и время, что ни на есть подходящее, но как-то так складывается, что нас лишают каких-то целей. Я не хочу сейчас перекладывать ответственность на кого-то, и тем более на силы извне, как это мы обычно делаем. Мы сами виноваты в первую очередь. Своих каких-то неудачах.
Военное время само выдвигало героев, людей пассионарных, способных принимать собственные решения и отстаивать право на них, говорит местный общественник Тимур Схурбати. Все изменилось в 2008 году, когда в Южную Осетию потекли халявные деньги. Финансовые потоки стали распределяться среди ближайшего окружения лидеров и их персональных связей в России. Общество поддалось разложению, потому что 20 лет до того просто выживало. Схурбати уверен, что неверие общества в будущее смогут переломить 5% активного населения, окончательно вернуть веру слом коррупционной составляющей в освоении российских денег.
Их вполне достаточно. Главное, вот чтобы ныне существующая власть поддержала эти 5%. В какую сторону пойдет наш первое лицо, у которого очень много полномочий? Если он будет работать на благополучие, на развитие страны, все будет нормально. Если он будет работать на благополучие своего ближайшего окружения, вот кто экономику вперед поведет, те и будут герои. То есть они должны внести новую струю, чтобы жизненный уровень Южной Осетии вырос. Коррупционная составляющая Южной Осетии сделала для себя источник дохода. Вот они и убивают нас. И надо здоровым силам России и здоровым силам Южной Осетии действовать вместе. Но, к сожалению, у нас пока на это не хватает сил. Я надеюсь, еще получится.
Сегодня нужны инновации и герои мирного времени, добавил Схурбати. Война давно закончилась. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.